Bişkek'te saat 8 buldu. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, 15-июль. Аскер бөлүгүндөгү жоокерлерге зомбулук көрсөткөн деген кине менен кармалган 3 офицер кайра бошотулду.
Жабырлануучуларды чакырбай сот өткөрүп койгон бул деген өтө көбөйүшө.
Британия Иранга Гибралтардагы танкерге байланышкан кризистен чыгуу жолун сунуш кылды.
Биз ортодогу чыңалууну басаңдатууну каалайбыз, ошол эле маалда принциптерибизден тайбайбыз.
Алдыда ушул темаларга кененирээк токтолобуз жана ошондой эле дүйнөлүк басылмаларды барактап чыгабыз, сөз дайра рубрикасына дагы орун беребиз, ошондой эле илим жаатындагы соңку жаңылыктар тууралуу айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз кесиптешим Санжар Эралиевде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар топтом менен таанышып алалы дегенде.
Саламатсызбы. Москвада оппозиция өкүлдөрүн баш калаанын думасына талапкерлердин тизмесине киргизүүнү талап кылгандарды полиция күч менен таратканга аракет жасап, бир канча активисти кармап кетти. Азаттыктын орус кызматы кабарлагандай, 14-июль күнү акцияга чыккандарды кечки саат 8:00 тартип сакчылары кармап кете баштады. Дош телеканалы 22, ОВД Инфо басылмасы 38 кишини полиция алып кеткенин маалымдады. Пушкин аянтындагы митинг оппозиционер Алексей Навальныйдын демилгеси менен уюштурулганы кабарланган эле, шаар бийлиги акцияга уруксат бербегендиктен иш чара шайлоочулар менен жолугушуу форматында башталган. Буга чейин аймактык шайлоо комиссиялары бир катар оппозициялык тарапкерлер тапшырган документтерде жараксыз колдор көп деп тыянак чыгарышкан. Орусиянын баш калаасынын думасына шайлоо 8-сентябрда өтөт. Жалал Абад шаарында ишмердик жүргүзгөн Справедливость укук коргоо уюму бүткүл дүйнөлүк кыйноого каршы бирикмеге мүчө болду. Бул тууралуу уюмдун юрист Өткүрбек Жабаров Азаттык радиосуна билдирди. Бүткүл дүйнөлүк кыйноого каршы бирикме дүйнөдөгү таасирлүү укук коргоо уюмдарынын бири. Курамында ар кайсыл мамлекеттердеги 300 бейөкмөт түзүмдөр бар. Буга чейин адам укуктары боюнча Кыргыз комитети да ага мүчө болгон. Ауганстанда сөөгү табылган журналисттин өлүмүнүн чоо жайы иликтенип жатат. Полиция Пактия чөлкөмүндө иштеген Надер Шах Шахибадзанын киши колду болгонун маалымдаган. Сөөгү ишембинин кечинде дайынсыз жоголгондон бир күн өткөндөн кийин табылган. Гардес радиосунун алып баруучусу болуп иштеген Шахибадзанын кандай жагдайда ажал тапканы, кылмыштын анын кесиптик ишмердигине байланышы бар жогу такталууда, кол солуунун артында ким турганы белгисиз. Ауганстан былтыр журналисттер үчүн эң кооптуу өлкө деп табылган эле. Кыйноонун алдын алуу улуттук борбору камактагы мурдагы башкы прокурор Айда Салянованын саламаттыгына байланыштуу жагдайга көңүл бурууну өтүнүп, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчилигине кат жолдойт. Борбордун башчысы Нурдин Сулайманов Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурган Саляновану көрүп чыкканын Азаттык радиосуна 14-июлда билдирди. Салянова Сулаймановго саламаттыгы начарлап кыйналып жатканын айткан.
Күнүсү вентилятор бар экен камерасынан, аны эметкенде иштеткенде ооруп каламбы деп ойлоп күчөп жөтөлүп атам дейт. Анан жаза аткаруу кызматынын врачтары госпитализацияга кажет жок деп атышат.
Буга чейин Айда Салянованын адвокатынын ден соолугуна кабатыр алып дарыланышы керектигин билдирген. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Саляновандын абалы көзөмөлдө экенин белгилеп, тынчсызданууга негиз жоктугун маалымдаган. Мурдагы башкы прокурор, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Айда Салянова Кримтөбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнө мурда түрмөдөн бошоп чыгып Орусияга кетишине байланыштуу ишке шек саналып, быйыл 3-июнда камакка алынган. 15-июнда ооруканага чыгып 14 күндөн кийин кайра абакка жеткирилген. Туугандары ага жүрөк илдетинен тышкары пневмония деген диагноз коюлганын айтып жатышат. Британиялык бир нече басылма Вашингтондогу мурдагы элчи Ким Деррак Лондонго жөнөтүп турган телеграммалардын дагы бир бөлүгүн жарыялады. Гезиттердеги маалыматтарга караганда элчи АКШ президенти Дональд Трамптын Иран менен өзөктүк келишимден чыгышын жеке себептери менен байланыштырат. Документке мурдагы президент Барак Обама кол койгон. Мындай мамилени Деррак дипломатиялык вандализм деп атаганын Daily Mail жазды. Ал эми Sunday Times жашыруун телеграммалардын ачыкка чыгып кетишине чет өлкөлүк хакерлердин тиешеси жоктугун баяндады. Мындай тыянакка Британ полициясы, атайын кызмат жана тышкы иштер министрлиги келишти. 6-июлда Daily Mail басылмасы жарыялаган жашыруун каттарда элчи Деррак Трампты ишти билбеген киши деп сүрөттөгөн. АКШ президенти ошондон кийин элчи менен иштешпей турганын билдирген. Бир нече күн мурун Деррак кызматтан кеткенин жарыялап, Британияга кайтып келди. Орусиянын Протон М ракетасы заманбап телескопту космоско ийгиликтүү алып чыкты. Ракета 13 июлда Казакстандагы Байконур космодромунан учурулду. Германия менен биргеликте иштелип чыккан Спектр РГ телескобу Спектр Р телескобунун ордун ээлейт. Январда Спектр Р менен байланышуу үзүлүп калган эле. Роскосмос Спектр РГ мурдагы телескоптун миссиясын негизинен кара тоңгуюкту жана магнит аянттарын изилдөөнү уланта турганын, жердин картасын толуктоого көмөктөшөрүн маалымдады. Сауд Арабиясы 2019 жылы ажылыкка баруу үчүн кыргызстандыктарга 6010 орун бөлдү. Бул былтыркыдан 500 көп, зыяраттын баасы бир кишиге $3000. Муфтияттын басмасы сөз катчысы Максат Атабаев билдиргендей, алгачкы топ 16 июлда, акыркы топ 1 августта жөнөйт. Жалпысынан Бишкектен жана Оштон 18 авиакаттан болот. Былтыр Кыргызстанга ажылык үчүн 5485 квота бөлүнүп, зыяраттын баасы бир кишиге $2890 түзгөн эле.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларды азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныштырабыз. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын температурасы Баткен, Жалал-Абад, Ош, Чүй облустарында 31-36 градус, Таласта 29-34, Ысык Көлдө 24-29, Нарында 22-27, Бийик Тоолу райондордо 9-14 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы 34-36 градуска чейин ысыйт. Чолпон Ата шаарында дагы жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы 25-27 градус. Уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми Чүй облустук сотунун чечимине ылайык Койташтагы аскер бөлүгүндөгү жоокерлерге зомбулук көрсөткөн деген кине менен камалган 3 офицер кайра бошотулду. Алар буга чейин 3 жылга эркинен ажыратылган болчу. Жоокерлердин жакындары балдарын кордогон аскер кызматкерлеринин абактан чыгып кетишине нааразы болуп жатышат. Теманы кененирээк Токтосун Шамбетов улантат.
2019 жылы 19 мартта Аламүдүн райондук соту Койташтагы номер 73-809 аскердик бөлүктөгү мыйзамды жана тартипти бузууга байланыштуу аскердик бөлүктүн командирин жана старшинаны 2 жыл 6 айга, прапорщикти 3 жылга эркинен ажыраткан. Бирок апелляциялык арыздын негизинде бул иш кайрадан 4-нчү июлда Чүй облустук сотунда каралып, 3 аскер кызматкерин түрмөдөн бошотуу чечими чыгарылды.
Жазалык кодексинин 83-чү берүүсүнүн негизинде Казыбек уулу Заттарбек Жапаров, Жумахмат Исраилович жана Орозбаев Уланбек Кубанышбековичке белгиленген жазадан бошотулуп, пробациялык көзөмөлү колдонуусу менен 1 жыл 6 ай мөөнөткө белгиленсин. Соттун өкүмү мыйзамдуу күчүнө кирген учурдан 10 күндүн ичинде жашаган жери боюнча пробация органына келүүгө, пробация органынын уруксатсыз өлкөдөн өлкөнүн чегинен чыкпоого, пробация органынын кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарынын негизинде жумуш убактысында пробация органы мезгил-мезгили менен келип турууга, жашаган жеринен кыска мөөнөткө чыгып кетүү зарылдыгы болгондо пробация органынан уруксат алууга,
деди Чүй облустук сотунун өкүлү Байыш Байгазы. Ошондой эле соттун чечимине ылайык бир жоокерге соттолгондордун ар биринен 30,000 сомдон, ал эми 2 жоокерге 20,000 сомдон кенемтени 1 ноябрга чейин төлөп берүү милдеттендирилди. Анткен менен офицерлердин эркиндикке чыгышына зомбулук көргөн жоокерлердин жакындары нааразы болуп жатканын, аларга укуктук көмөк көрсөтүп келген кылым шамы уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова билдирди. Ал соттун чечими колуна тийгенден кийин юристтер менен кеңешип жогорку сотко кайрылышаарын маалымдады. Абдырасулова облустук сот бир тарапты чакырбай чечим чыгарып койгонуна таң калып жатат.
Таң калып атам, сотко чакырат деп эле айтып атканыбызда чакырмат деп, чакырылыш керек эле да сот кандай эле мындай жабырлануучуларды чакырбай, алардын адвокаттарын чакырбай, алардын жактоочуларынын ишинин өкүлдөрүн чакырбай эле сотту өткөзүп койгон, бул деген өтө грубый нарушение да.
Укук коргоочу Айза Абдырасулованын дооматына Чүй облустук сотунун өкүлү Байыш Байгазы сотко чакыруу баарына жөнөтүлөт деп жооп берген. Жалпы жолунан аталган аскер бөлүгүндө кызматкерлерден запкы көрдүк деген 10 жакын жоокер болгон. Бирок алардын 3 гана өз укугун коргоо үчүн арыз менен кайрылышкан. 2018 жылы жай айларында Азаттык радиосу Бишкектеги Койташ аскер бөлүгүндөгү Алатоо полигонундагы жоокерлердин укугу тепсиленгени боюнча биринчилерден болуп чагылдырган. Анда кызмат өтөп жаткан 3 жоокердин ата энеси балдарын аскер жетекчилери башка бирөөлөргө жалдап бергени, кара жумушка салганы, ур токмокко алып, мазактап кордогону, мыйзамсыз уставка жат иштерге барганы тууралуу айтып беришкен. Бул факты боюнча Бишкек гарнизондук прокуратурасы Кылмыш жаза кодексинин 305-чи беренеси кызматтык ыйгарым укуктардан аша чыгуу боюнча кылмыш ишин козгоп жана Чүйдөгү Койташ аскер бөлүгүнүн командири Болот Көчкөнов кызматтан алынган. Бул чуулгандуу окуядан кийин президент Сооронбай Жээнбеков реакция кылып, армиядагы тартип бузуулардын себепкерлери жоопкерчиликке тартылышы керектигин белгилеген болчу. Бирок кордукка кабылган жоопкерлердин укугун коргоп жүргөн адвокат Динара Медетованын айтымында армиядагы чуулгандуу иштер аягына чыгып, аскер адамдары кылмыш жоопкерчилигине тартылган учурлар аз кездешет. Мындан улам аскер бөлүктөрүндөгү армиядагы адам укуктары сакталбай, жоопкерлердин тагдыры талкаланып жатат.
Биз аскер күчтөрү тарабынан жазалган кылмыштар эч бири мындай аягына чейин чыгып жазаларын алган эмес да. И бардыгы келип эле кандайдыр бир белгисиз себептерден улам жеңилдетилген жазалар берилип калат да. Албетте бул жеңилдетилген жазалар жанагы жазасын албай калуу деген жагдайлардын баардыгы тең кайра эле ушул күч түзүмдөрүндөгү жаңы кылмыштарга алып келе турган жагдай. Кызматтык адамдардын жоопкерчилигин көтөрмөйүнчө мындай кылмыштар болуп келген, болуп атат жана боло да берет деп мен айта алам да.
Кыргызстан эгемендүүлүктү алган жылдардан тарта кыргыз армиясы аскерлер арасындагы чоңсунуу, башкача айтканда дедовщина көйгөйүнөн арыла албай келет. Мындан улам аскер бөлүктөрүндө майып болуп, айрым учурда адам өлүмү менен аяктаган окуялар байма-бай катылат. Кылмыш шамы уюмунун эсебинде 2012-2016 жылдар аралыгында ар кандай жагдайда каза болгон жоокерлердин саны 60 ашкан жана алардын басымдуу бөлүгү өз жанын өзү кыйган деп айтылат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эл аралык темалар менен улантабыз. Эми программабызды Британия Иранга Гибралтардагы танкерге байланышкан кризистен чыгуу жолун сунуш кылды. 4 июлда Британ аскер деңиз күчтөрү Гибралтар кысыгында Грейс 1 деп аталган мунай танкерин Сирияга чийки мунай алып бараткан деген шек менен кармашкан. Бир жумадан кийин Британия ирандык 3 кеме Ормуз кысыгынан бараткан мунай танкеринин жолун торууга аракет кылышканын билдирген. Айнура Жекше кызы кененирээк айтып берет.
Британ тышкы иштер министри Джереми Хант 13 июлда Иран тышкы мекемесинин жетекчиси Мухаммад Джавад Зариф менен телефондон байланышканын билдирди.
This afternoon I had a phone conversation with Foreign Minister Zarif of Iran.
Бүгүн түштөн кийин Иран тышкы иштер министри Зариф менен телефондон сүйлөштүк. Мен Грейс 1 танкерине байланышкан кырдаалды чечүүнү каалайбыз деп ачык айттым. Биздин мунай кайдан келаткан эмес, кеменин багыты Сирияга карамайды алып баратканы көбүрөөк тынчсыздандырат. Мен танкер Сирияга баратпаганын далилдерин берсеңер, маселени чече алабыз дедим. Албетте дегенде Гибралтардын сотундагы процесстин аякташын күтүү зарыл. Министр Зариф Иранда кырдаалды жөнгө салууну каалайт деп ишендирди. Мен ошондой эле Гибралтардын башкы министри Фабиан Пикардо менен сүйлөштүм. Алар маселени чечүү үчүн биз менен тыгыз иштеп жатышат.
Minister of Gibraltar Fabian Picardo and they are working very closely with us to try and resolve the situation.
Мунай Европа биримдигинин санкцияларын бузуу менен Сирияга жеткирилбесе, Британия танкерди бошотууга көмөктөшмөкчү. Шаркет АКШдан айырмаланып Иранга санкция салган эмес, бирок Тегерандын өнөктөшү Сирияга каршы 2011 жылдан бери жазалоочу чараларды сактап келатат. Биз ортодогу чыңалууну басаңдатууну каалайбыз, ошол эле маалда принциптерибизден тайбайбыз. Биз мыйзам үстөмдүгүн сактайбыз. Режим өз элине каршы химиялык курал колдонуп жатканда Сирияга мунайдын жөнөтүлүшү жол бербейбиз. Кыскасы, биз кырдаалды эл аралык милдеттенмелерибиздин контекстинде чечүүгө дилгирбиз, деди Хант. Ирандын тышкы мекемеси министрлердин сүйлөшүшкөнүн бышыктады, бирок кеменин багыты тууралуу кепилдиктерди берип бербегенин маалымдаган жок. Билдирүү Зарифтин Гибралтардагы иликтөө ирандык танкерди бошотуу менен аяктайт деп ишенем деген сөздөрүн келтирет. Министр улуттар уюмунун конференциясына катышуу үчүн 14 июлда Нью-Йоркко барган. 4 июлда Британ аскер деңиз күчтөрү Гибралтар кысыгында Грейс 1 танкерин Сирияга чийки мунай алып бараткан деген шек менен кармаган.
Иран Британиянын Тегерандагы элчисин чакыртып, кеменин кармалышы мыйзамсыз деп билдирген жана революция сакчылары корпусу жооп иретинде британиялык кемени кармашаарын эскерткен. 11 июлда Британия ирандык 3 кеме Ормуз кысыгынан бараткан мунай танкеринин жолун торууга аракет кылганын билдирген. Иран болсо бул маалыматты четке какты. Ал эми Кошмо Штаттар ирандык танкерди Британиянын кармап алышын мыкты жаңылык деп атаган. АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон, Америка жана өнөктөштөрү Тегерандын Дамастын режимдерине мындай мыйзамсыз соодадан киреше алышына тоскоолдук кылууну уланта берерин билдирген. Перс болоңундагы кырдаал Вашингтон былтыр майда Иран менен түзүлгөн эл аралык ядролук келишимден чыгып кетип, санкцияларды калыбына келтиргенден бери курчуп кетти. Жакында Тегеран документке кол койгон европалык өлкөлөр ислам жумуриятын санкциялардан жетиштүү коргобой жатышат деп уран байытуу процессин жандандырды. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык радиосунун эфиринде эфирин угуп жатасыздар. Сиздер азыр акыркы кабарлардын айрымдары тууралуу кыскача. Оган полициясы Пактия чөлкөмүндө радио журналист киши колдуу болгонун маалымдады. Надер Шах Шахипзаданын сөөгү ишембинин кечинде дайынсыз жоголгондон бир күн өткөндөн кийин табылган. Жалал абад шаарында ишмердик жүргүзгөн Справедливость укук коргоо уюму кыйноого каршы бүткүл дүйнөлүк бирикмеге мүчө болду. Кыйноолорду алдын алуу улуттук борбору Аида Саляновнын ден соолугуна байланыштуу жагдайга көңүл бурууну өтүнүп, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчилигине кат жолдомо болуп жатат. Москванын борборунда жекшемби күнү миңдей киши оппозиция өкүлдөрүн баш калаанын думасына талапкерлердин тизмесине киргизүүнү талап кылышты. Сауд Аравиясы быйыл ажылыкка баруу үчүн кыргызстандыктарга 6010 орун берди. Зыяраттын баасы бир кишиге 3000 доллар болуп жатат. Президенттер ооруганын жашырат. Кытайда иликтөөчү журналисттер калбай калды. Сауд Аравиясынын өкүмдарынын аялы качып кетти. Дүйнөлүк басылмалардагы ушул жана башка макалаларга Бактыгүл Чыныбаева кайрыла. Тындай менен назарыңыздарга дүйнөлүк басма сөз.
Германияда чыккан Тагишпигель басылмасы Ангела Меркельдин, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп жана Владимир Путиндин мисалында дүйнө лидерлери эмнеге ден соолугу тууралуу ачык маалымат бербей турганына кызыккан. Немис канцлери Ангела Меркель узаган жумада Даниянын өкмөт башчысы Мете Фредриксен менен жолугушуу маалында турган жеринде калтырап титиреп кайрадан дүйнө коомчулугун чочутту. Анткен менен канцлер ден соолугу жайында экенин айтып элинин көңүлүн жубатууда. АКШнын президенти Дональд Трамп тууралуу акыл ээси ордунда эмес, Альцгеймер оорусуна чалдыкты деген маалымат эле арасына тараган. Бирок анын жеке дарыгери 2018 жылы президенттин саламаттыгы жайында экенин айтып, текшерүүдөн өткөн соң салмагы ашыкча деген гана жагдайын маалымдаган. АКШда мээсине кан куюлган, жүрөгү ооруган, деменцияга чалдыгып, эс тутумун жоготкон президенттер буга чейин да болуп келген. Бирок алардын оорусу тууралуу эл өтө кеч маалымат алат. Франциянын президентинин ден соолугуна байланышкан маалымат таптакыр чыкпайт. Президенттин саламаттыгын талкуулоого болбойт деген жазылбаган эреже болсо да, Эммануэль Макрон өтө арыктап, жүзү куарып кетти деген чочулуу бас сөздө көп айтылган. Катуу стресстен улам жүрөгүнө тамак баспай кыйналууда дегендер да бар. 1981-95 жылдары Францияны башкарган Франсуа Миттерандын ден соолугуна байланыштуу убагында бир топ кеп сөз айтылганы менен 92 жылы өсмө оорусунан операция болгонго чейин элге так маалымат берилген эмес. Орусиянын президенти Владимир Путиндин да өсмө оорусу бар деген сөздөр айтылып калат. Бирок Кремль буга эч кандай түшүндүрмө бербейт. Президенттин басма сөз катчысы Дмитрий Песков президенттин саламаттыгын талкуулоого жол берилбейт деп так кесе айтканы бар деп жазат гезит.
Дүйнөлүк пресса.
Нью-Йорк Таймс гезити Си Цзиньпиндин бийлигинин тушунда Кытайда иликтөөчү журналисттер калбай калганын жазып, коммунисттик партиянын катуу ченгелинде турганына карабай, кытайлык иликтөөчү журналисттер коомдо өзгөчө добушка ээ болуп, балдардын меламин менен уланышы, бийликтин кан сатууга байланыштуу көмүскө иштери сыяктуу элдин көйгөйүн чагылдырууда чоң күч болгон. 2012 жылдан бери Си Цзиньпиндин бийлиги Кытайдын медиасын таптакыр башканукка буруп, жаңылык таркатуучу булактарды жакшы гана кабарларды берген. Партияны сүйүү, аны коргоо, ага кызмат кылуу деген ураан гана жайылткан үгүт каражатына айланды. Бул саясат дээрлик 1,4 миллиард элдин арасында маалыматтык боштукту жаратты. Бир нече жыл мурда сот жообуна тартылган Сычуан провинциясынын иликтөөчү журналисти Лю Ха бийлик элдин көзүн көр, кулагын кер кылды. Биздин оозубузду жаап, элдин үнүн да басты. Азыр кытайлык жарандар кайдыгер адамдарга айланышты. иликтөөчү журналистиканын коомдук мүшкүлдөрүн чалдырган, башкарууга жардам берген чоң жардамчы катары колдоонун ордуна Си Цзиньпиндин партиясы аны элдин тынчтыгын бузуучу атаандашындай көрдү деген пикирде. 2014 жылы Шанхайда ачылган Кюдейли гезити социалдык кыйынчылыктарды, ички тышкы миграциянын оор жагдайларын чалдырып турчу. Муну да бийлик бир жылдан кийин эле коомдук пикирди тескери нукка буруп жатат деген жүйө менен жапты. Си Цзиньпин бийликке келерде Кытайдын иликтөөчү журналистикасы алтын доорун сүрүп турган, эркин журналисттер жер титирөөдөгү массалык кыргын, вакцинация чыры сыяктуу коомдук олуттуу маселелердин бетин аччу. Бирок Си бийликке отурары менен дароо эле 48 иликтөөчү журналист камакка алынды. Эркиндикте жүргөндөрүнүн темаларын чектеп жатышат. Кытайдын ичиндеги мындай оор кырдаалга карабай, айрым журналисттер өлкө тышында элдин көйгөйүн чагылдырууну улантышууда. Маселен, Британиянын Лидс университетинде иштеп жаткан кытайлык журналист Юаң Цэнг кесиптештери менен чакан топ түзүп, Кытайдагы коррупция, кылмыштуулук, киши өлтүрүү сыяктуу оор темаларды эл аралык басылмаларда чагылдырып келет деп баяндайт аталган басылма. Евразанет басылмасы Кыргызстан Борбор Азиядагы эң меймандос өлкө болгонуна карабай, Бишкектин чогортосунда эл аралык мектептин негиздөөчүсү нигериялык жаран киши колдуу болгону бул өлкөдө жашап, окуп иштеп жаткан башка расадагы элди чочутуп койгонун жазат. Айрыкча Түштүк Азиядан келген студенттер расизмди жон териси менен сезүүдө. Медициналык билим алып жаткан индустар Бишкекте 10 жылга жакын убакыттан бери жүрүшөт. Алар күнүгө ксенофобиялык мамилеге учурайт. Маселен, Бишкекке 10 жылдар мурда келип, ишкерлик менен алектенген индиялык адам шаарда өзү жалгыз жүрө албай турганын айтты. Каны кызыл жергиликтүү жаштар өңү башка чет элдиктерге тийише бергендиктен алар топтошуп жүрүүгө аргасыз. Атын атагысы келбеген кыргызстандык кыз африкалык жигитке турмушка чыккан. Ал Бишкекте күйөөсүнө кысым болгонун ырастады. Ал арада каза тапкан нигериялык окутуучунун бир тууганы Абдул Рахман эми Кыргызстанда калбай турганын, бул өлкөнү жакшы көрсө да аргасыз мекенине кетүүгө камынганын бизге билдирди деп баяндайт басылма. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми илим жаатындагы жаңы ачылыштар жана кызыктуу окуяларга токтолсок, жынысын өзгөртүп эркекке айланчу ургаачы балык, кишини жүзүнөн таануучу акылдуу айнек, 113 миллион жыл мурдагы лилия гүлү, Бээжинде 11 миллиард долларлык мега аэропорт курулду. Амирбек Азам уулунда сөз.
Жынысын өзгөртүп эркекке айланчу ургаачы балык. Жан жаныбарлардын жынысы төрөлгөндөн өлгөнчө өзгөрбөгөнү талашсыз чындык. Бирок балыктардын 500 чамалуу түрү жетилген курагында жынысын өзгөртөөрүн жана алардын жынысын өзгөртүүсү айлана чөйрөнүн өзгөрүүсүнө жооп экенин биринчи жолу жаңы зеландиялык окумуштуулар башындагы эл аралык илимий тобу аныктады. Генетиктер береги кубулушту Кариб деңизиндеги коралл рифтерди байырлаган башы көк талосом балыгынын чоң үйүрүнөн байкашкан. Башы көк талосомдун эркек атаманы өңү сары ургачы балыктардын үйүрүнө эркек балыктарды жолотпой кайтарат. Эгер атаман үйүрдөн алыстап кетсе, ургачы балыктардын эң сөөлөттүүсү 10 күндүн арасында аң эркекке айланат. Өзүн үйүргө айгыр сезген ургаачы балык үчүн жүрүм турумун өзгөртүүгө бир нече мүнөт керек. Ал эми өңүн алмаштырууга бир нече саат гана керек болот. Бул арада ургаачы балыктын аналык бези таш же энге айланып, 10 күн дегенде ал аңги балык дейди эрендик сперматозоид бөлө баштайт. Изилдөө башы көк талосом балыгынын жынысын алмаштыруусу жыныстык бези гонадасынын генетикалык жактан өзгөрүүсү менен байланыштуу экенин көрсөткөн. Бул процесс маалында обол аналык бездин жашоосуна зарыл гендер токтоп, анан эркектин жыныстык органы калыптанчу гендер ишке кирет, дейт доктор Эрика Тот. Кишини жүзүнөн таанышчу айнек. Акылдуу айнек кишинин жүзүн же сандарды эч кандай сенсорсуз, схемасыз же электр кубатын пайдаланбай тааныйт. Мындай акылдуу айнекти жасоонун методун АКШдагы Висконсин Медисон университетинин инженерлери иштеп чыгышты. Биз видео фото камералардын, сенсорлордун жана терең нейрондук желелердин фокусун жука айнектин бөлүгүнө топтоо үчүн оптиканы пайдаланабыз, дейт профессор Зонгфу Ю. Бүгүн эң мыкты делген смартфондор ээсинин жүзүн тааныйт. Алдагыдай технология менен жабдылган көздүү компьютерлер менен жасалма интеллекттер тийиштүү ресурстарды жана энергияны керектейт. профессор Зонгфу Ю жетектеген инженерлер ойлоп тапкан теңгидей айнек бетине кол менен жазылган санды тааныды. Система же акылдуу айнек толук автоматташтырылган жана анын тулкуна эсептөөчү механизм орнотулган. Ошон үчүн маалыматты кайра иштетүү үчүн процессорго жөнөтүүнүн кажети жок. Ал маалыматты кайра иштетүү үчүн электр энергиясын да керектебейт. 113 миллион жыл мурдакы лилия гүлү. Таш болуп катып калган көөнө лилия гүлү Бразилиянын Крато муниципалитетиндеги суусу тузсуз көлдүн ортосундагы Акиташтын катмарынан табылды. Лилия гүлүн Берлиндеги табият музейинин ботаниги Клемет Коффорд тапкан. Береги лилия 65 миллион жылдан мурдараак болгон кыямат кайымда өлбөй тирүү калган. Бул аламат кыргында динозаврлар тамыр курут болуп жоголгон. Бээжинде 11,3 миллиард долларлык мега аэропорт курулду. Жаңы аэропорттун чатырынын аянты 1 миллион чарчы метрге барабар же ар бири 7140 чарчы метрлик орто чоңдуктагы 140 футбол стадионуна тең.
Кезек эми кыргыздын кээ бир сөздөрүнүн маанисин чечмелеген түрмөкө келип жетти. Шайлообек Дүйшеевтен ар дүйшөмбү сайын таң казаттыкта сөз дайра.
Иран тилинен кирген бак деген сөз кадимки эле биз тиккен бак, мисалы жемиш багы, гүлзар багы жана башка. Бак сөзүнүн экинчи мааниси бакты таалай, бакыт жана башка ушул сыяктуу сөздөр. Балдарымдын бактысы деп жашап жүрбөйүмбү дейт. Бактылуу кыз экен дейт, башына бак конду дейт, алганы начар чыгып байкуш кыздын бактысы байланбадыбы дейт. Бейиштей жери бар бактылуу эл экенбиз дейт. Бактыны тактан издебей баштан изде дейт кыргыз. Бак сөзүнүн дагы бир мааниси бала бак, мал бак, эл бак жана башка. Бир ата отуз уулду багат, отуз уул бир атаны бага албайт деген макал бар. Кумшекер туз болбойт, кузгун куш болбойт деп да коет. Кыргыз тилинде бөрү жарды, кузгун тойду деген макал бар. Бөрү деген кадимкиде карышкырдын өз экенин балким шаардык жаштар билбейт болуш керек. Эмне себептен бөрү жарды, кузгун тойду деп койгон? Анткени карышкыр жайылып жүргөн койго тийсе, бирди гана жеп, калганын жарып кете берген. Ошондуктан калган чалажан койлордун баары карга кузгунга жем болгон. Бул макалды канча жылдан бери өлкөгө жардамга берилген миллиондогон акчаларды келери менен талап кетип жаткан чиновниктерге салыштырсак куп жарашат. Кузгун узакка жашаарын айтышат. Буга мисал келтирели. Кузгундун көзүн жедим беле. Мен теңдүүлөрдүн баары эбак тигил дүйнөдө жүрөт. Мени ажал унутуп салды деди чал дейт. Мындагы кузгундун көзүн жедим беле дегенди түс мааниде түшүнбөй, каймана мааниде түшүнгөнөң. Кузгундун көзүн жедим беле дегени кускундай узак жашадым дегени. Анткени кускун кеминде 300 жылдан кем жашабасын айтып келишет. Кускундай көзүн кызарткан куу сакалын чубалткан деген да сөз бар. Кускундун көзү кызыл болорун чалды ошого салыштырып атканын түшүнөбүз. Кускунзар деген түшүнүк бар. Таң Али Ателек кезди түшүндүрөт. Ал кускунзардан туруп аттанып кетти десе, ал эрте туруп таң атпай туруп аттанып кеткенин айтып жаткандагысы. Кашка деген сөз кыргызда өзгөчө көзгө түшкөн касиети бар. Мыкты адамдарга, кай бирде жан жаныбарларга берилген сын сыпат десек болот. Мисалы акундун кызы Айжүрөк кереметтүү кашка эле дейт. Анын аты кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал дейт. Анын ата теги кыргыздын айтылуу кашкаларынын бири болгон дейт. Мисалы Чыңгыз Айтматов кыргыздын даана кашкаларынан болчу дейт. Эми адамдын канаты болгон аттарга келели. Тору кашка, жерди кашка, кара кашка жана башка. Ала тоонун мөңгүлөрүнөн аккан көк кашка сууларга эмне жетсин? Чиркин дейт. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев Бишкек.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 15-июлдагы эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Бүгүн таңкы Азаттыкта жаңылыктар менен сиздерди Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Үн операторубуз Айбек Асылбеков болду. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжар радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Операторды алмаштырууга убакыт жеттиби? Ооба, ого которул. Укмуштуудай акцияга кошулууга убакыт келди. 1 гигабайт интернет болгону 50 тыйынга алы. Ооба, о, супер счастливые часы. Сени сүйүктүү социалдык тармактарың менен мессенджерлерге. Жылдызча 510 торчо командасыңдар. Сенин отуюнун, сенин супер бактылуу сааттарын. Кененирек маалымат 510 номери жана Happy Hours Check It O Check It KG сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азаттык», программа «Перекрёсток». Сегодня мы будем обсуждать роль средств массовой информации в борьбе с коррупционными явлениями. Наши сегодняшние гости – учредители издания «Кактус Медиа» Дина Маслова, журналист Болот Темиров. И на телефонной связи с нами будет экс-начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями Государственного комитета национальной безопасности Максат Мамытканов. Я сразу нашим слушателям напомню, что мы приглашали представителей финполиции тоже, обратились с официальным запросом, но, к сожалению, они отказались участвовать. А вообще, что послужило поводом, это опубликовано на этой неделе предварительные итоги расследования по тем самым 700 миллионов долларов, о которых говорилось в журналистском расследовании Али Токтакунова. Так, начнем. Госпожа Маслова, вы после публикации пресс-релиза Финпола на своем сайте вывесили материал, где отметили некоторые, так скажем, ошибки.
Да, да, был такой материал.
И вообще, вот как вы видите вообще это расследование и какую роль журналистики и СМИ видите вот в борьбе с коррупцией?
Ну, я могу только повторить несколько тезисов из этого материала, его писала я. То есть самое ключевое, что борьба с коррупцией возможна при прозрачности, подотчетности государства. Потому что в мутной воде можно делать все, что угодно. И пока СМИ достаточно свободные и независимые, чтобы заявлять о проблемах, а это основная задача журналистики, то есть это не просто какое-то информирование, то есть природа журналистики в том, что мы сообщаем о проблемах общества государству. То есть мы являемся тем мостом, который от общества доносит проблему государства, используя свои площадки. Соответственно, государство должно реагировать. Мы, более того, являемся налогоплательщиками, должны требовать подотчетности государственных органов. И мы должны об этом им напоминать. Но эта ситуация с тем, как финполиция отвечает СМИ по поводу этого расследования по Матраимову, говорит о том, что СБЭП, ну и государство в целом, правительство, совершенно не понимает ни своей роли, ни своей задачи. Поэтому я просто считаю, что это абсолютно хамские ответы.
Спасибо. Господин Мамытканов, у вас есть опыт работы именно в части расследования экономических преступлений. И вообще, вот каков порядок реагирования на публикации в СМИ в таких органах?
Ну, в соответствии с нашим законодательством, любое сообщение о каком-либо правонарушении, уже автоматически, которое было размещено в средствах массовой информации, в соответствии с законами об обращении и заявлении граждан, и также в соответствии с законами о СМИ, все, что было опубликовано, должно быть уже рассмотрено нашими органами государственной власти, и должна быть соответствующая реакция. Mm-hmm. Поэтому уже само публичное опубликование каких-либо сведений и данных уже дает основание государственным органам проводить соответствующие мероприятия в тех рамках, которые они уполномочены. Они обязаны это все проверять, и общественности точно так же через СМИ распространить итоги своих мероприятий и выводов.
А что еще, кроме сообщений в прессе, может стать поводом для расследования?
Ну, по нашему закону, личное обращение граждан, заявление, то есть, либо обращение юридических лиц, либо политических и иных организаций публичных. Угу. Все это является основанием для проведения каких-либо мероприятий проверочных.
Вот буквально через 2 недели после того, как было опубликовано расследование Али Токтакунова, руководитель Государственной службы финансовой разведки на совещании правительства сообщил, что в 2016 году сведения о движении вот этих 700 миллионов передавались в Финполицию. Но тогда никаких сообщений не было. А при нашем обращении буквально вот позавчера Финполицию мы наши ответы не получили. И вот каков порядок реагирования на сведения, которые передает Госфинразведка?
После того, как эти сведения поступают, это уже в зависимости от того, в какое ведомство направило эти сведения наша финансовая разведка. Если они говорят, что направили финансовую полицию, то финансовая полиция должна была провести соответствующие мероприятия и определить. Потому что вот эти средства, о которых говорит наша финразведка, смысл всего их обращения, то есть они направили сведения в финполицию по факту возможных подозрений в отношении этих средств. Объем большой, во-первых, который вызывает определенные подозрения. Потому что по нашему законодательству любые средства, превышающие 1 000 000 сомов, если граждане или юридические лица перечисляют, они подпадают под контроль. И если вдруг какая-нибудь служба затребует сведения по этим, они должны предоставить, во-первых, источник происхождения этих денег, потому что сам вот этот контроль за денежными переводами для чего был внедрен? Для того, чтобы противодействовать отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и отмыванию коррупционных денег. И вот если финполиция, получив эти сведения, должна была провести свои мероприятия проверочные и сделать для себя вывод, эти деньги какие были, то есть источник их происхождения. Ну, финполиция говорит, что это были деньги коммерсантов.
Но это уже немного другая история. Я говорю именно о 2016 году, потому что, насколько я знаю, они должны были тогда отреагировать, провести какое-то расследование. Но, судя по всему, расследование было начато только после расследования Али Токтакунова.
На сегодняшний день они это уже, даже если и запоздало, делают эту проверку. Сейчас они выносят свое заключение, и в соответствии с этим заключением этим сделкам дается правовая оценка уже. То есть они уже должны были установить источник происхождения этих денег и рассеять подозрения и финразведки, и теперь общества, и вашей редакции, которая опубликовала эти сведения, что эти деньги не являются какими-то похищенными где-то деньгами или деньгами, которые являются происхождение которых от каких-то противоправных действий, или это была легализация или нелегализация. То есть они уже на сегодняшний день вот таким образом задним числом исполняют свою ошибку.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
Хорошо, спасибо. В своем пресс-релизе финполиция указала, что настоятельно требует от автора журналистского расследования Али Токтакунова предоставить документы для дальнейшего расследования и так далее. Господин Теймиров, вы тоже занимаетесь расследованиями, проверяете какие-то факты. Перед выпуском, перед публикацией расследования «Затыка» вы тоже выпустили свое расследование о происхождении имущества экс-главы Костаможенной службы Матраимова. Вообще, вот как добываются документы? Тем более, если вы, ну, теоретически представим государственный орган, который имеет доступ к базам данных, могут обращаться с запросами и так далее.
Ну, довольно странное заявление, что они требуют эти документы, потому что, в принципе, как они уже сказали, на 658 миллионов долларов они уже провели расследование и знают, откуда, куда все это направлялось, да? Вот. Я хотел обратить внимание на то, что сам ответ финансовой полиции, да, то есть... Абылгазиев поручил проверить информацию, которая прозвучала в расследовании «Затыка». Они сделали ровно то, что им поручили, да? Они проверили и сказали, вот это вот отсюда туда пошло, да? Но в тех же социальных сетях очень много вопросов задаются. Откуда столько голландского текстиля у нас, да? Там еще другие вопросы. То есть этими вопросами финансовая полиция не задается, да? То есть и не продолжает расследование, да? То есть они сделали ровно то, что им поручили, все. Угу. То есть, такое отношение... не сматериться бы, как это назвать, лишь бы отмазаться, да, то есть, вот. А что касается документов, то, в принципе, вот эти вот финансовые переводы, их нет в открытых данных, вот. Но, в принципе, они доступны той же финансовой полиции. Да, нам, журналистам, это очень сложно достать, если только нету источников у нас.
А может случиться так, что финансовую полицию больше интересуют не сами документы, а источник
получения? Скорее всего,
да. Это ключевое, что интересует.
И вот опять вопрос к вам, господин Мамутканов. Имеют ли правоохранительные органы, в частности Финпол, к сведениям, составляющим банковскую тайну?
Значит, по закону банковская тайна охраняется соответствующим законом. И доступ к этим сведениям, составляющим банковскую тайну, имеет определенный порядок. Угу. Банковскую тайну могут разгласить только санкции по нынешнему нашему новому кодексу, только санкции следственного судьи, который выносит судебный акт угу. на основании ходатайства или обращения органа, требующего получения такой санкции. И вот таким образом они получают доступ к банковской тайне. Угу. Если раньше, например, до вот этого введения статуса следственного судьи, то есть до введения новых кодексов, раньше это делалось, просто постановление следователь выносил, прокурор утверждал, давал санкцию на выемку или на обыски, или на истребование каких-то документов, и они приходили в коммерческие организации, банки или другие, и изымали соответствующие документы. Сейчас это уже усложнилась процедура, и это делается только с санкции следственного судьи. Без этих, вот в нынешней ситуации, без санкции следственного судьи никто не имеет права выдавать сведения, которые подпадают под банковскую тайну.
Я лично этих документов не видел, честно скажу нашим радиослушателям, и не знаю, составляют ли они банковскую тайну. Но, тем не менее, очень интересно вообще, почему все следствие сводится к тому, что журналист не предоставляет эти данные. Все-таки там работают опытные люди, и, наверное, какие-то другие тоже есть способы получить эти самые документы.
Во всяком случае, сейчас они... органы следствия в рамках своих полномочий обратились к журналисту предоставить те документы, которые есть у него на руках. Угу. Предоставить органам следствия эти документы или не предоставить – это решение самого журналиста. Угу. Закон не обязывает его выдавать добровольно, если только он сам добровольно не пожелает это сделать. Финполиция обязана была написать такое письмо – и предложить предоставить документы, которые имеются для того, чтобы в рамках расследования они могли получить эти документы. Но сам смысл в чем? Следствие и всех остальных сейчас интересует, каким образом эти сведения были получены и каким образом они стали предметом гласности. И вот здесь вот уже возникает вопрос. Если эти документы были получены вашим журналистам от кого-то, то следствие сейчас больше всего интересуется именно этот момент. Потому что эти сведения были, вообще они по идее относятся к банковской тайне. Я так понимаю, что сейчас самый главный вопрос, каким образом могла произойти утечка этой банковской тайны.
Спасибо. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио «Азатык» программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсуждаем роль средств массовой информации в борьбе с коррупцией. Участники сегодняшней дискуссии – учредители издания «Кактус Медиа» Дина Маслова, журналист-расследователь Болот Темиров и экс-начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями ГКНБ Максат Мамытканов. Передачу веду я, Болот Колбаев. Итак, продолжим. Госпожа Маслова, а вы когда-нибудь сталкивались с таким, что какие-то правоохранительные органы обращались к вам с требованием предоставить какие-то документы, касающиеся каких-то материалов?
Ну, такое происходит постоянно. Вот взять, например, наше скандальное расследование по перестрелке на КПП Токмаков-то Дорожный. То есть изначально же органы правоохранительные хотели предъявить статью «Ложный донос» нашему журналисту. Вот требовали разгласить источник информации, вызывали его на допрос. И ну, потом просто уже были вынуждены признать, что эта перестрелка была. Ну, сейчас, конечно, дело пытается замять, но тем не менее это такое прям давление, что или там приходи на допрос, можно предъявить статью «Ложный донос» или дай нам источник информации. Такое бывает, требует по... Ну да, в основном, конечно, после каких-то расследований. Вот мы писали материал о зампредседателе КСБ Эмиле Джамгарчееве и о том, что он владеет ресторанами. Мы нашли доказательства. У нас в том числе тоже были банковские документы, что он брал кредит. Кредитная линия была на $500,000. Мы их просто не публиковали, именно потому что это банковская тайна. Ну, да, на меня выходили люди, они спрашивали, откуда у вас документы. Но на самом деле мы все понимали, кто был источник слива этой информации. Вот, поэтому в данном случае они не давили. Но такое происходит на самом деле очень часто. Потому что просто пытаются найти этого человека и там ему отомстить как-то, что-то сделать.
То есть главная цель не как-то расследовать это все, выйти на источник.
Куда госорганы что-то хотели
расследовать. Я сожалею, конечно, что представители Финпола не пришли. Так, конечно, в студии было бы очень интересно задать такие вопросы. А вы, господин Темиров, сталкивались с вот такими вот требованиями тоже?
Ну,
потому что некоторые ваши расследования вызывали широкий общественный резонанс, особенно вот одно из последних.
Ну, на самом деле, я, по крайней мере, последние годы работал только с открытыми данными, да, то есть... поиском через интернет и в принципе, предоставлял фактически доказательства через открытые данные, да. И, соответственно, интерес, откуда они были... Вообще, вот, жанр фактчек, он такой, что ты должен открывать все, что, откуда ты его достал, да, чтобы любой читатель мог повторить твои движения там в интернете, скажем, да, в поиске и найти эти данные. Вот, поэтому таких вопросов не возникало. Но возникали такие ситуации, когда люди очень хотят узнать, что будет во второй части, да? То же самое было вот по последнему расследованию. То есть я складываю аналогию, что «Азатык» сейчас будет публиковать вторую часть расследования, и, соответственно, использовали, моя гипотеза такова, что используя Финпол, они хотят узнать, что будет во второй части, да.
И не допустить, например,
да,
этого.
Да, и не допустить. То же самое было и с моим материалом, да, то есть это, они хотели узнать и не подкорректировать или не допустить выхода второй части, да, и, соответственно, то же самое происходит здесь, и очень прискорбно, что при этом используются государственные органы, да, которые, вот, по идее, должны стоять на защите общественных интересов, да. Насколько выше общественная значимость, да, расследования этих 700 миллионов или же нахождение этого источника слива информации, да? Mm-hmm. Тут однозначно вопрос, ответ, что выяснение, откуда и куда ушли эти 700 миллионов, насколько, где они были заработаны, кем они были заработаны, да, вот, намного общественно значимее, чем найти этот источник. Но для госорганов, мне кажется, на сегодняшний день более значимы совсем не общественные интересы.
Спасибо. Господин Мамытканов, я вот в прошлый раз тоже с вами связывался, когда писал статью, и я, как бы, ну, для меня лично было очень интересно, да, почему проверка началась именно сейчас, потому что 700 миллионов – это огромные в масштабах Кыргызстана средства, и проверка начинается только после того, как об этом заговорили журналисты, заговорила общественность, заговорили в социальных сетях и так далее. В силовых органах как, скажем, регулируют вот это движение средств? Потому что нет никакой гарантии, что такие огромные средства все могут быть законными.
Ну, пока у правоохранительных органов не будут достоверные, фактически установленные сведения о том, что эти средства могут быть средствами от коррупции, от продажи оружия, наркотиков или еще чего-то, или коррупционных отмывочных действий, или сокрытия доходов. Правоохранительные органы тоже без доказательств не могут свои расследования доводить до конца. Поэтому в этом плане оперативники тоже ограничены. Потому что такие масштабные проверки имеют конечную цель, потому что эти деньги, например, источник происхождения один, мы транзитная страна, деньги уходят в третьи, четвертые, пятые страны. И для того, чтобы провести квалифицированную работу по исследованию этих фактов, необходимо подключение компетентных органов всех заинтересованных стран, через которые эти деньги проходили. Это, получается, международная должна быть проверка. Угу. Вот это очень большая трудность тоже, и для наших органов тоже, потому что не все страны идут на контакт. Но если были бы задействованы те конвенции ООН по противодействию борьбе с коррупцией, отмыванию денег и преступных доходов, это выходило бы на совсем другой уровень. Но в нашем государстве на таком уровне еще ни одна правоохранительная система не работала и не имеет такого достаточного опыта.
Но всеми вот этими вопросами должна заниматься госфинразведка, верно?
Госфинразведка, через нее проходят эти сведения. Они только определяют степень подозрительности, которая подпадает под определенные характеристики, которые у них есть. И после того, когда у них возникают определенные сомнения, которые необходимо перепроверить, они информируют соответствующие государственные органы. Но финансовая разведка в своих полномочиях тоже может запрашивать такие же сведения в других финразведках по всему миру. Например, мы, Кыргызская Республика, входим в группу ФАКС. У нас, получается, азиатская группа. У нас главное это Россия, российская финразведка. И через нее мы можем работать с другими такими же группами региональными, вплоть до генерального штаба, который находится в Нью-Йорке, и также в Базеле, в Швейцарии. Поэтому финразведка должна была тоже провести свою работу определенную, для того, чтобы облегчить работу нашим оперативникам из других правоохранительных органов. То есть это должна была быть комплексная работа. Естественно, здесь должны быть подключены органы прокуратуры и судебные органы. Но чтобы такую масштабную работу провести, нужна координированная программа и стратегия и политика. Но у нас, к сожалению, по-моему, на таком уровне еще никто не заострял внимание.
Хорошо, спасибо большое. И в продолжение темы о госфинразведке. Несколько недель назад глава службы Гуламжан Анарбаев признался, что приходится сватом экс-зампредседателя Государственной таможенной службы Раимбеку Матраимову. А Раимбек Матраимов как раз один из, скажем, фигурантов расследования Али Токтахунова. Госпожа Маслова, вы вот как журналист не видите ли здесь какого-то конфликта интересов? Интересов?
Ну, конечно, да. Вижу. Ну, на самом деле проблема финразведки известна давно. Там работает, ну, примерно человек 20. Вы представляете, сколько ежесуточно проходит операции? То есть, соответственно, все банки, там 25 банков, отдают данные финразведку на операции свыше миллиона сомов. Банковский сектор давно пытался, ну, как бы увеличить эту планку до 5 миллионов, потому что слишком большой поток информации. Вот несколько всего лишь человек пытается что-то проверить. Конечно, какие-то основные критерии, все это просто делается очень-очень бегло, и что-то очень явное тогда отдается финансовую полицию. То есть, на самом деле, финразведки нет достаточных ресурсов. И если помните, вот после 2010 года постоянно говорили, что через АУП и всякие там околобакиевские банки отмывали миллионы, миллиарды. И тогда разведка говорила, что мы просто не можем все отследить, у нас нет этих ресурсов, нет достаточной квалификации. Ну и часто, конечно, и это намеренно закрывают глаза на это. И тогда было понятно, что как-то, видно, хорошо оплачивалась должность председателя госфинразведки. В данном случае я полагаю, что может быть такой конфликт интересов, когда по каким-то операциям руководитель госфинразведки может просто закрывать глаза и не отдавать эти данные финполиции. Вот представляете, просто там ежесуточно тома, просто кипы бумаг, если там одна строчка на каком-то листе А4 затеряется, а в этой строчке будет там десятки миллионов, на самом деле так никто не обратит внимания.
Ну, когда на счета одного человека поступают сотни тысяч, а и несколько миллионов долларов, я думаю, все-таки... А потом
счастливый
куда-то
человек
переводится.
Вы просто,
да,
ему завидуете.
Счастливый человек, но потом эти деньги...
Как это называется? Краудфандинг? То есть очень хороший менеджер, который привлекает в общественный фонд такие большие, огромные средства. Да?
Вот вы на самом деле еще заострили внимание на вывод вот этих средств, да, типа экспорт-импорт текстиля. Но я, например, обратила внимание про фонд Матраимова, куда удивительные какие-то люди по 100 тысяч долларов отчисляют. Вот мы, наша редакция сотрудничает с десятками благотворительных фондов. Во-первых, мы про тот фонд вообще знать не знали, хотя к нам обращаются. Но вот возьмем даже тот же Help the Children. То есть они проводят огромную масштабную работу. У них вот в каждом магазине вот эти коробочки прозрачные. И вот, например, в прошлом году они собрали 1 200 000 сомов. И что-то
за год
и что-то там окупили. Или вот они ежегодно проводят, например, концерт, пытаются там хоть что-то собрать, чтобы там сделать ремонт в отделении гематологии. И то же самое можно взять там фонд аутистов, диабетики, синдром Дауна, их куча, да, таких. То есть там такие маленькие обороты, и я знаю, что мы постоянно пишем статьи, что вот кто собирает там на пересадку почки, печени и на какие-то операции, ну вот там по 100 долларов, это в общей сложности, то есть туда отправляют 100-200 сомов, 1000 сомов в эти благотворительные фонды, то есть очень редкие люди там 100 долларов закинут, это просто единицы, а тут, представляете, вот так просто раз 100 тысяч долларов, два 100 тысяч долларов, ну как бы это очень интересный фонд на самом деле.
Я уже точно цифры не помню, но вот опять же, по данным Финпола, за несколько лет туда поступило больше...
2 миллионов, да?
Нет, больше...
1 300 000, по-моему.
Ну, да. Скажем так, округлим, больше миллиона. А деятельность благотворительных организаций можно вот как-то отследить по открытым данным?
Нет, по открытым данным мы не смогли ничего найти. То есть по открытым данным мы можем найти заказы, там, допустим, фирму от государственных предприятий или госбюджетных организаций, да, в открытом портале бюджета, мы можем посмотреть, какие налоги они платили, да.
Ну, учредить.
Да. А то, что им туда там закидывают денежки и куда...
Не, я имею в виду вот именно, что касается расходования этих средств.
А расходование, тем более, это их, их дело, то есть единственное, платят... Ну, общественные организации очень мало налогов платят, и, соответственно, по отчислениям налоговым мы не сможем определить, какой каким видом деятельности занимается общественный фонд. Да?
Допустим, ну, так, объективно в целом, да, если, конечно, не придираться к отдельному фонду, это нормально, что есть коммерческая тайна. То есть,
ну, да.
То есть у нас у каждого своя деятельность. То есть я да, учредитель частной организации, я не собираюсь там всем везде рассказывать про каждую операцию. Но задача госорганов, если уже что-то выявляется, конечно, провести более... это подробное расследование.
Кстати, финполиция просит, нет, даже не просит, а настоятельно требует предоставить документы, именно касающиеся поступления средств в этот фонд, о том, что они, видимо, не все документы нашли, но там речь идет о сотнях, о переводах на суммы в сотни, в десятки, в сотни тысяч долларов из разных стран мира. Но наше время уже истекает. Я нашим радиослушателям напомню, что сегодня с нашими гостями в программе «Перекресток» мы обсуждали роль средств массовой информации в борьбе с коррупционными явлениями. Наши в сегодняшней дискуссии участвовали учредитель издания «Кактус Медиа» Дина Маслова, журналист-расследователь Болот Темиров и экс-начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями Государственной службы национальной безопасности Максат Мамытханов. А передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».